Итак, мы продолжаем наше интервью. Элеонора, ты человек творческий и всегда стараешься найти какие-то интересные формы работы. Например, в этом году ты предложила своим студентам из университета сделать даже группу «Невероятные приключения итальянцев» на Фейсбуке. Скажи, пожалуйста, насколько вот этот проект оказался интересным и полезным?
Опять же, сказывается разница между студентами, которые у меня были 10 лет назад, и которые сейчас. Те, которые тогда занимались, у них был похожий проект, но уже в ЖЖ, в Life Journal. И это им очень помогло в развитии языка и письменным, и вообще знать такой, ну, такой пласт языка, с которым они не сталкивались бы иначе. А в этом году можно сказать, что они это делали, ну, потому что преподаватель велел, пока шли курсы, они этим и занимались, то есть время от времени писали в группе Фейсбука, а потом перестали. Соответственно, это опять же все возвращается к первоначальному вопросу. Надо сказать, к сожалению, потому что у студентов сейчас все больше и больше возможностей заниматься языком, ну, живым, через новые технологии. Я могла только мечтать в свое время об этом. У нас не было совершенно таких возможностей. А жаль, жаль. E di nuovo bisogna dire che c'è una grossa differenza tra il modo di studiare, di applicarsi degli studenti di 10-12 anni fa e gli attuali studenti, perché se gli studenti che hanno eseguito esperimenti simili anni fa ne hanno tratto grande giovamento, all'epoca usavamo come mezzo il Life Journal russo. Invece quest'anno devo dire che probabilmente gli studenti lo hanno fatto sempre perché veniva loro detto di farlo, imposto dall'alto, appunto dal professore, da me, dal docente. E quindi finché ci sono stati i corsi, hanno postato delle cose, hanno scritto nel gruppo Facebook e poi una volta chiusi i corsi hanno sostanzialmente smesso. E devo dire che è un gran peccato perché le possibilità di praticare la lingua attraverso queste piattaforme, attraverso le nuove tecnologie, i new media, è una cosa estremamente preziosa ed e sono delle risorse che all'epoca mia ci sognavamo e non avevamo. E peccato, peccato che non vengano utilizzate abbastanza.
Ты знаешь, я сейчас вспомнила одну интересную ситуацию. Ты помнишь, однажды, когда я была в Италии, и мы как-то встречались все вместе. Ты, Барбара со своим мужем Джованни, Наташа Маркелова, я. И мы все вместе ездили на озеро Брачано, Лаго Брачано, что недалеко от Рима. И вот помню, что мы в машине начали играть с вашими фамилиями. У тебя фамилия Галлуччи. Галло по-итальянски – это петух. И в предложенных вариантах перевода фамилия твоя звучала по-разному. Петухова, Петушкова, Петушинская. Помню, как мы переделывали фамилию Барбара. Барбара Нейрони. Нейро – это черный. Но у нас была Чернова, Черняева, Чернушкина, Черняховская. Вот скажи, пожалуйста, а ты на своих академических, университетских занятиях применяешь вот такие вот спонтанные лингвистические игры?
Бывает, да, и это изюминка в преподавании языка, это, наверное, самое приятное и с точки зрения преподавателя. Надо сказать, что сейчас у нас очень ограниченное количество академических часов, то есть у нас курсы посчитаны на 36 часов. Соответственно, время прямо надо выделить на все обязательно, на все основное. И, соответственно, очень мало времени остается на игры, которые, собственно, тоже хорошие технологии в преподавании языка. И опять же, жаль. Sì, questa maniera di insegnare, che poi è estremamente interessante anche per l'insegnante stesso, c'è, e bisogna anche dire però che il numero di ore a cui si limitano adesso i corsi universitari, perché il nostro corso è di sole 36 ore accademiche, e ci impone di limitarci all'indispensabile, a tutto ciò che bisogna riuscire a fare entro quei termini temporali. Per cui rimane meno tempo per giochi linguistici e varie altre tecnologie che pure è interessante utilizzare a livello di didattica.
Я помню, ты как-то рассказывала, что раньше ты работала устным и письменным переводчиком. Скажи, пожалуйста, что тебе больше нравится, преподавание или перевод?
Что мне больше нравится? Наверное, все-таки преподавание, потому что есть прямой подход к людям. Che cosa mi piace di più tra tradurre e insegnare? In ogni caso, nonostante insomma la delusione degli ultimi tempi, comunque insegnare, perché c'è un rapporto, ecco, umano, diretto.
Я знаю, что ты в университете ведешь курсы по устному и по письменному переводу. Вот на твой взгляд, насколько преподавателю иностранного языка нужна активная переводческая практика?
Да, я преподаю, кроме языка, и перевод устный в рамках, скажем, туризма, и письменный в рамках аудиовизуального перевода. Это мне нравится, но я не считаю, что преподаватель языка должен быть и переводчиком, и должен иметь переводческие основы, так сказать. Это две разные стороны вот, изучения языка. Не обязательно они должны ходить вместе на параллельных рейсах. Sì, io insegno anche traduzione, insegno traduzione, diciamo, orale nell'ambito della sfera del turismo e traduzione scritta nell'ambito della traduzione audiovisiva. E non ritengo che un insegnante di lingua debba necessariamente essere anche un traduttore e viceversa. Le due cose sono non necessariamente sono legate, possono andare avanti su binari paralleli e possono non farlo.
Я знаю, что одно из твоих увлечений это кино. И вот в свое время, когда ты вела у нас курсы итальянского языка, то совместно с киноклубом «Политехник» нашего Владимирского политехнического университета ты организовала даже в Владимире фестиваль итальянских фильмов. И мы тогда перевели несколько фильмов с итальянского на русский, причем не просто их перевели, а озвучили во время показа на фестивале. Например, до сих пор, я помню, очень близко к тексту «Nuovo cinema paradiso», я помню «Brucio al vento» и «Легенда del pianista sull'oceano», certo. Формат вообще такой работы непростой, но, я бы сказала, очень-очень эффективный для освоения языка. Вот как часто ты его сейчас используешь в процессе преподавания?
Да, мы очень интересно занимались тогда итальянским с вами, и правильно ты говоришь, у меня кино вот всегда, то есть, ну, мечта, вот, в общем. Мы на этой основе и познакомились с мужем, именно благодаря политехнику, именно благодаря Вере Борисовне Цветаевой, которая до сих пор вот продолжает работу с политехником, с киноклубом Владимирским. Вот, тогда та работа, которую мы делали, была основана на озвучивании во время фильма. Это была очень интересная технология, очень трудная. И я помню, как все в залах вот слушали, потом подходили к вам, поблагодарили, сказали, вот, незаметно, что вы были. Ну, это самый хороший комплимент переводчику, надо сказать, да? Сейчас я не занимаюсь озвучиванием, а другой деятельности тоже в рамках, так сказать, перевода для кино. То есть субтитрированием. В рамках аудиовизуального перевода мы письменно переводим более короткими формами субтитрами и ставим их. Даже можно некоторые короткометражные мультики смотреть, как были переведены. Несколько лет назад мы всегда занимались Масяней, переводом Масяней, а сейчас вообще всякие разные мультики русские, ну, из серии «Гора самоцветов» и тому подобное. Надо сказать, что русская анимация до сих пор радует. Sì, al tempo con voi abbiamo fatto un lavoro molto interessante, imparando l'italiano. All'epoca il lavoro che facevamo con i film era proprio di voice over, e quindi voi facevate questo voice over durante la proiezione dei film all'interno del cinema, cosa che è estremamente complessa, ma anche estremamente affascinante e bella. Io ricordo come gli spettatori poi uscivano dalla sala e vi ringraziavano, vi dicevano quasi non mi sono accorto che c'eravate voi, che è il miglior complimento che si possa fare ad un traduttore. E adesso, anche adesso, insomma, il cinema rimane uno dei miei pallini. Non l'ho detto, ma anche all'epoca, diciamo, è stato sempre il cinema il motivo per cui io ho incontrato poi il mio attuale marito. Ci siamo conosciuti proprio nell'ambito delle proiezioni del Cineclub tenuto da Vera Borisovna Tsvetaeva, che ancora oggi lo manda avanti, il Cineclub Polytechnic, e all'epoca appunto quindi organizziamo questi festival di cinema italiano con questo voiceover. Adesso invece mi occupo sempre di traduzione per il cinema da un altro punto di vista, e cioè la sottotitolazione, nell'ambito quindi della traduzione audiovisiva. Sottotitoliamo dei video, per lo più ci occupiamo di animazione, e anni fa, per anni, ci siamo occupati di Masiania, e adesso ultimamente video di appunto di animazione russa vari, tra cui Gora Samocvetov e via dicendo.
Я не планировала задавать этот вопрос, но сейчас хочу. Однажды мы с учениками смотрели на итальянском языке какую-то серию из сериала «Маша и Медведь». Насколько этот сериал популярен в Италии?
Очень популярен. Надо сказать, что он популярен, по-моему, по всему миру, несмотря на то, что там язык совсем немного языка. То есть он очень-очень популярен, да. И к этому надо добавить, что есть сейчас и серия там рассказы Машины и Машины-страшилки. Вот там больше уже нарраторского, да, голоса. И вот с ними уже интереснее работать. Я всегда говорю с точки зрения преподавания языка и преподавания аудиовизуального перевода.
И на итальяно.
Ah, sì. È molto popolare Masha e l'orso, Masha e Orso. Non solo in Italia, ma mi sembra veramente in tutto il mondo. Ha avuto un grande successo. Sebbene da un punto di vista linguistico non sia molto interessante, perché c'è ben poca lingua, ecco. E, più interessanti ultimamente sono le serie sempre di Masha e Medved, intitolati I racconti di Masha e, non so, I racconti del terrore di Masha, che hanno, come dire, questa voce di Masha di sottofondo che, è, che fa da voce narrante, e quindi c'è maggior materiale linguistico con cui lavorare. Ovviamente dico queste cose sempre comunque dal punto di vista professionale, cioè per l'insegnamento della lingua e per l'insegnamento della traduzione nell'ambito audiovisivo.
Ti очень свободно говоришь по-русски, а твой муж Артём достаточно бегло говорит по-итальянски. Раскрой, пожалуйста, секрет. А на каком языке вы общаетесь дома?
Это уже не секрет. Я всем говорю, что раньше мы говорили на русском, а сейчас больше всего на итальянском. Это с тех пор, как родился сын. Он перестал говорить на русском. И это мне обидно. E non è già più un segreto, perché lo dico a tutti e la cosa mi fa anche arrabbiare, che fino a qualche anno fa si parlava sempre soltanto russo tra di noi, e adesso quasi sempre italiano, non proprio, ma insomma da quando è nato nostro figlio lui si è messo a parlare italiano piuttosto che conservare il russo.
Я познакомилась с Лоренцо, с вашим сыном, пару дней тому назад. Мальчишка такой экспрессивный, эмоциональный, чувствуется с характером, ну вот истинный итальяно веро. Ему всего 5 лет, но он уже общается по-русски, потому что мы с ним, когда провели вот эти вот 2-2,5 часа, то я с ним совершенно спокойно разговаривала на обоих языках. Каким образом вы его обучаете русскому языку?
Ну вот, почти не обучаем, в смысле, что он уже не билинг, то есть он не говорил, не слушал папу, говорящего по-русски с рождения, а сейчас, хотя еще не поздно, понятно, что ему трудно, но он начал смотреть русские буквы, 2 месяца ходил по субботам в русскую школу, и представляете, вот русские билингвы не читают по-русски, а он читает. Он с этой точки зрения прямо очень способный. Посмотрим, что дальше. Получится мне еще что-то в этом направлении. Я стараюсь с ним заниматься, хотя, понятно, он ребенок и с книжками сидеть не хочет. Так что все идет через формы игры с ним. Lui non parla russo attualmente, non si può dire che sia bilingue, proprio perché dalla nascita non ha sentito sempre uno dei due genitori parlare in lingua, e ultimamente sto cercando di recuperare, e effettivamente lui ha grandi capacità, mi sembra, perché per 2 mesi è andato di sabato a una scuola russa per un numero limitatissimo di ore, quindi ha avuto a che fare con bambini russi, con libri scritti in russo, e guardando le lettere russe dopo 2 mesi ha cominciato a leggere, cosa che non fanno i suoi coetanei madrelingua. Quindi spero di avere ancora tempo e modo di riuscire a insegnargli la lingua e a farne, se non un bilingue, comunque insegnargli ancora la lingua, insomma, in questa tenera età. E, ovvio che è un bambino e quindi non gli va di stare seduto a studiare con i libri alla maniera, ecco, dei grandi, ma bisogna tutto volgerlo in maniera giocosa e quindi insegnare attraverso il gioco.
Леонора, а что ты посоветуешь тем, кто самостоятельно осваивает какой-нибудь иностранный язык?
Я считаю, что через вслух и значит много-много-много-много-много аудирования от пассивного уровня можно переходить на активный уровень. Итак, чтение, от чтения вот переходишь уже в активную фазу, когда ты можешь вот те же самые конструкции сам писать, сам придумывать. Это если самостоятельно так заниматься. Я не считаю, что вот это то, что называется подстрочники, да, интерлинеарные переводы могут помочь. Ну, понятно, что и это, но то, что абсолютно не надо делать, это стараться переводить. Это абсолютно, абсолютно, абсолютно не то. То есть, потому что вот в структуре своего языка, соответственно, стараться их перевести в другой язык, ну, получается трудом. E io ritengo che una persona che studia in maniera autonoma debba, attraverso l'attività dell'ascolto e attraverso l'attività della lettura, passare progressivamente da quelle attività che sono abbastanza passive ad una fase attiva di produzione autonoma. E ciò che assolutamente non va fatto è avere un approccio traduttivo, cioè cercare, pensare nella propria lingua e cercare di tradurre nell'altra lingua, perché le strutture della propria lingua non sono passabili nell'altra in maniera automatica.
Говорят, что успехи преподавателя – это успехи его учеников. И я прекрасно помню, когда мы с тобой встретились пару дней тому назад, и ты меня спрашиваешь: «Таня, а кто еще из наших пользуется итальянским?» Мы с тобой начали вспоминать. Вот, например, Наташа Маркелова, она работает как технический переводчик и возит группы итальянских туристов по Золотому кольцу. Я занимаюсь преподаванием, и у меня есть переводы устные, письменные. И буквально, через несколько минут, как ты меня спросила, кто еще, мы шли по улице, по центру Владимира, и увидели группу итальянских туристов, у которых вела экскурсию еще одна твоя студентка Марина Семенова. Экскурсия шла на итальянском языке. Мы даже остановились на пару минут и послушали. Ты довольна своими учениками?
Ой, не то слово. Это самое-самое-самое большое утешение, когда я думаю, ну, иногда думаю, что вот много времени уже потеряно, что вот дальше только старость. Нет, я вспоминаю, если вот видит такие результаты, я, да, радуюсь, это меня утешает. Я на самом деле очень-очень рада, что такие успехи у вас. И еще у Насти Марченковой, у Ильи Лагина, то есть многие-многие-многие сейчас даже работают с итальянским языком. No, questa devo dire che è una grande soddisfazione, una grande gioia e anche una grande consolazione, perché a volte penso di aver perso tanto tempo nella vita e che davanti adesso ne ho poco e che comunque è tutto un declino verso la vecchiaia. E quindi sì, è una grande gioia, una grande consolazione vedere che voi avete avuto successo con questa lingua, voi appena nominati, Natasha Markelova, tu, Marina Sajina, ma è ancora Nastia Marcinkova, Ilya Ilyagin e via dicendo, tanti, tanti di voi adesso anche lavorano con l'italiano.
Элеонора, большое тебе спасибо за интервью. Я очень рада, что мы встретились, так вот быстро организовались, решили, взяли и сделали. Огромное-преогромное тебе спасибо. Я надеюсь, что наша встреча была не последней, что мы еще неоднократно встретимся, неважно где, в России, в Италии, в какой-то другой стране. Я желаю тебе хороших, благодарных и адекватных учеников. Я желаю, чтобы твои мужчины... и большой, и маленький, разговаривали не только на итальянском, но и на русском языке, а тебе творческих планов, новых задумок и их успешной реализации.
Спасибо. На самом деле желание очень-очень-очень сердечное и мне подходит прямо по сердцу.
Благодарю.